Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Одинокий Бог». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на «Песне песней», глава 8, стих 7. Для связи повторю это место Писания. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Следовательно, всякая принудительная любовь, всякая купленная любовь достойна презрения. А для этого Бог не отдает себя. Нашу любовь Он хочет иметь добровольно, хочет ее иметь через наши старания. И она приходит только через наше сокрушение, иначе это невозможно. Возможно, что величайшим грехом сатаны является тот факт, что детям Божьим он говорит, в дополнение к тому, что вы спасаетесь по благодати, вы обязаны Бога удовлетворить еще соответствующим освящающим хождением, чтобы вы оставались спасенными. К великому сожалению, многие верующие и даже целые конфессии верят этой лжи сатаны. Многие из верующих отбывали в тюрьмах длительные сроки и страдали только по этой причине, потому что они боялись, что могут потерять спасение. Как это горько, что в таких случаях люди обворовывают Бога в любви, которую верующие могли бы Ему приносить, если бы они познали. «Я ничего не должен от себя делать, чтобы получить спасение. Я имею спасение по благодати. А если я действительно страдаю за Господа Иисуса, то это добровольно, из любви к Нему». Со стороны сатаны это подлость преподносить детям Божьим учение, что они могут потерять спасение, чтобы обворовывать Бога в подобающей Ему любви. При этом у нас захватывает дыхание, если мы себе представим, что всемогущий, великий, мощный и удивительный Бог это допускает. Он не предпринимает никаких контрмер. Он действительно позволяет себя обворовывать в любви. Почему? Потому что дело заключается в том, чтобы мы приносили любовь Ему добровольно. Все остальное недостойно Его. Все же какого удивительного Бога мы имеем, единственно который достоин получать наши поклонения, который в конечном счете все разрешает, что против Него направлено, чтобы получать хотя бы самое малое ценное – нашу добровольную любовь. И если мы, будучи детьми Божьими, будем что-то делать из страха, то это говорит о том, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 4, стих 18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Повторяю, боящийся несовершен в любви. Таким образом, мы видим, если мы что-то делаем из страха, чтобы не погибнуть, или еще что-то другое делаем из страха перед наказанием, то это не любовь, которую Бог от нас ожидает. А так как очень немногие дети Божьи ходят истинным путем, то наш Господь Иисус остается или является одиноким Богом. Этот факт находит свое выражение в том, что Господь Иисус был на земле безбрачным, что мы прообразно видим в том, что Израиль не принял Его своим Мессией. Он остался одиноким, потому что Израиль, которого он в Ветхом Завете называет своей женой, не оказал ему должной любви. И апостол Павел не был вдовцом или остался неженатым из вражды к женщинам, но он должен был это сделать, чтобы в своем одиночестве быть близким к Господу Богу, чтобы это представить своим состоянием, ибо мы читаем в послании Галатам, глава 1, стих 6, чтобы Христос в нем открылся, что Бог хотел в нем открыть Христа. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию. Возвратимся к образу муж и жена, в котором мы образно видим отношение Господа Иисуса к своим. Мы также понимаем, почему в первом послании к Коринфянам, глава 7, стих 1, Павел говорит: «Хорошо человеку, то есть мужчине, не касаться женщины». Но это сказано из перспективы Бога. И если Господь Иисус теперь видит все то, что Он вложил для спасения Своих, что Он для них пожертвовал, и противопоставит этому ту любовь, которую Он от нас получает, то следует сказать или прочитать под чертой: результат не оправдывает затраченных средств. А русские просто говорят: овчинка выделки не стоит. Есть, конечно, еще и другие основания, почему Бог все же осуществил спасение людей на основании Его агапе любви к нам, которая намного больше той, которую мы Ему приносим. Но несмотря ни на что, Бог все же совершил спасение. И в отношении первого послания Коринфянам 7 стих 1 польза издержек с точки зрения Господа Иисуса выпадает в пользу брака. Один брат рассказал мне такой случай из своего детства. В лесу за одним лесничим домиком он увидел несколько собачьих могил. На одной из этих могил на кресте было написано: «Ты был верней, чем моя жена». Это является путем мира сего, а для верующего такое обстоятельство предлагает шанс к сокрушению, чтобы приблизиться к Богу. Чтобы познать то, что со мной теперь случится, это что-то такое, что Господь Иисус постоянно переживает через своих искупленных. Поэтому в Библии о женщине сказано так много горького. Обращаю по этому поводу ваше внимание на притчи, глава 30, стих 21. «От трех трясется земля, четырех она не может носить». Кого именно? Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Земля трясется от того, как нам это представлено в данном тексте. Здесь речь идет не о враждебном отношении к женщинам или чтобы очернить женщин. Безусловно, что это не является намерением данного текста. Но в этом образе Господь Иисус показывает то, что Он сам переживает со Своими искупленными. Это Он выражает посредством данного прообраза. При этом важно познать, что отношения между мужем и женой выражают отношения Господа Иисуса по отношению к Своим, к Своей Церкви. Поэтому мы должны понять, почему Господь Иисус именно в этой области проявляет такую строгость и говорит о мерзости, если в образе, который соответствует Божьей воле, что-нибудь меняют. Тогда это является посягательством на Господа Иисуса. Это является ложной жизнью против Господа. К примеру, если сегодня церковные круги должны благословлять гомосексуальное общение для совместной жизни, то это не только в глазах Господа Иисуса, но и в глазах людей является чем-то отвратительным, гнусным и мерзким. Почему? Потому что такое явление представляет собой полную противоположность того, что Бог вложил в этот естественный процесс в отношения между мужем и женой. Господь Иисус любит своих. Он любит самое слабое. Он любит не себя, а любит другого рода. А люди любят себя, они любят равное себе. Выражение этого мы видим в гомосексуализме. Это значит, что Бог отдал таких людей на произвол судьбы или в полную власть сатаны. Не напрасно это явление мы видим в послании Римлянам в главе 1 в стихах с 18 по 25, связанным с идолопоклонством, потому что в этом явлении человек ищет самого себя. Читаю этот текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. А теперь самое главное, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, которую мы видим в гомосексуализме и феминизме. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. И в Экклесиасте, глава 7, стих 26 и стих 28, мы находим уничтожающий, можно сказать, приговор в отношении женщины. Читаю эти два стиха. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Стих 28. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел?» «Мужчину одного, можно сказать, порядочного, из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел». Какая это ужасная истина! А ведь это пишет Соломон, самый мудрый человек на земле, который тоже позволил запутать себя в эту сеть и силки сердец таких женщин. Но сообщение о женщинах в данном тексте не является враждебностью по отношению к женщин. Это просто прообраз, опыт того, что Господь Иисус испытал от своих. Он сообщает нам просто свой опыт. Но, естественно, если какая-нибудь женщина действительно живет в такой ситуации или в такой атмосфере, что она действительно живет не в покорности, то она подтверждает своим поведением такую участь. К примеру, также не напрасно сатана получил доступ к Адаму через Еву. И вообще Святой Дух часто показывает нам в Библии вторжение тьмы в среду Израиля через женщин. Яркий пример таких событий мы видим в Ветхом Завете в лице Иезавели и в Гафолии, которая без малого истребила дом Давида. Но Господь Иисус не дал угаснуть светильнику Давида, как читаем в 4 книге Царств, глава 11, стих 2. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Охозии, взяла Иоаса, единственного наследника царского трона, сына Охозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских. Его и кормили суево в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И в Новом Завете мы читаем о великой блуднице по имени Иезавель, в которой мы символично видим Вавилон, воплощение духовного блуда. Об этом читаем в Откровении, глава 18, стихи 2 и 3. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“. О самой Иезавеле читаем в Откровении, глава 2, стих с 18 по 20. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный, и ноги подобны халкаливану: знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Мы видим, что здесь имеется опасность вторжения и особого действия тьмы. Поэтому эти прообразы нам так представлены. Я повторяю, это не говорит о том, что Слово Божье настраивает нас враждебно против женщин. С другой стороны, ужасен также тот факт, если в муже мы не видим тот образ, который соответствует Божьей воле. Если муж требует от своей жены покорности, покорной любви и одновременно является маленьким тираном, то это тоже не соответствует Божьему образу. Это является карикатурой. По такому случаю мы откровенно скажем, что это позор. Такой человек должен совершать глубокое покаяние и так, чтобы стены дома качались, потому что он живет против Бога во лжи. На основании своего обращения с женой он образно хочет сказать, что Бог является таковым. Но попытка приписывать Богу такое извращение является великим позором. Естественно, для сестры во Христе это не так просто находиться в такой ситуации. Но она может исходить из того, если она исполнит свою часть, свои обязанности как жены, что Господь Иисус из-за нее будет сражаться и действовать. Тогда меры воспитания Господа по отношению к ее мужу не будут себя заставлять долго ждать. Конечно, при условии, что жена будет себя вести духовно, тогда Господь Иисус будет за нее сражаться. Интересен тот факт, если мы обратимся к истории церкви, то заметим, что Божьи мужи часто имели проблемы в отношении своих жен. Господь Иисус допускает это смирение и использовал его, чтобы их приблизить к себе. И Павел искал это сокрушение. Обратимся по этому поводу ко второму посланию Коринфянам, глава 12, стих 10. «Посему я благодушествую или нахожу удовольствие в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Нашей плоти даже не хочется верить, что Павел имел удовольствие в этих пяти вещах, которые он здесь перечисляет. Почему? Потому что нормальным образом наша плоть не имеет в этом никакого удовольствия. И кто из детей Божьих может эти вещи сделать своим хобби? Конечно, никто. Но апостол Павел знал, что это должно быть. Это было для него хорошо, потому что таким путем он все больше приближался к Богу и Господу Иисусу. Как сам Бог, так и Господь Иисус пережили от своих такое поношение и хуление, корни которого исходят из вечности, из мира ангелов. Выше я отметил, что через сокрушение мы приходим в более глубокое общение с Господом Иисусом. А теперь представьте себе, что вы привели кого-нибудь к Иисусу и много лет заботились об этом человеке, затратили на него много времени. Но в один прекрасный день этот человек скажет вам: «Ты плохой человек», и отвернется от вас. Как вы на это отреагируете? Будете вы бушевать и готовы устроить ему головомойку? Пойдете ли вы к какому-нибудь брату или сестре, чтобы на него пожаловаться? Или вы из глубины вашего сердца можете сказать: «Да, дорогой Господь Иисус, теперь я знаю, как ты в таких ситуациях переживаешь. Хорошо, что так случилось. Теперь я начинаю тебя понимать и приблизился к твоему сердцу». Можете ли вы так Иисусу сказать? Если да, то вы на целый шаг приблизились к сердцу Господа Иисуса. Это значит иметь сочувствие, как и Господь Иисус сочувствует, и понимать, что выпало на его долю через своих и через его творение в общем. Это совсем злые вещи. Обращаю ваше внимание на тот чрезвычайно важный факт, что в действительности мы себе даже не представляем, кто есть Бог и что для Него значит, что Его постоянно обкрадывают в Его притязании в том, что все существует для Него. Какое действие вызывает все это в сердце Бога? Поэтому путь к сокрушению существует для того, чтобы пережить подобное, или наоборот, прийти к сокрушению посредством самоунижения, покаяния и смирения. В этом мы видим путь к сердцу Бога, путь к тому, чтобы понять, что происходит в сердце Бога, понять Его желания. Мы имеем много желаний, имеем много мыслей, которые нас волнуют, но являются ли наши желания и желаниями Бога? Если мы действительно придем в такое состояние, какое искал апостол Павел, он имел удовольствие в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, чтобы приблизиться к Нему, чтобы понять Его сердце. Другого пути не существует. И если мы сознательно и умышленно идем этим путем, то многое увидим в совершенно другой перспективе. Но среди верующих господствует огромный мятеж и возмущение, если в отношении греха в проповедях учат, как читаем в Исходе, глава 20, стихи 4 и 5. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». При этом со стороны верующих можно почувствовать возмущение и вражду, если проповедник в этом вопросе выражает свою солидарность с высказыванием Слова Божьего. В такой реакции верующих мы можем видеть, насколько они удалены от сердца Бога, ибо суровость своей судьбы они видят как следствие своих грехов, но они не видят суровость своих грехов в сердце Господа Иисуса. Если бы они это понимали, и это они действительно понимали бы, если бы они ходили путем сокрушения, тогда они заговорили бы совершенно иначе. Поэтому Господь Иисус допускает много вещей как следствие греха, чтобы дать нам когда-нибудь такой взор и понимание, что наши грехи причиняют сердцу Господа Иисуса. Наше сокрушение приведет нас в этом понимании близко сердцу Господа Иисуса. К сожалению, существует много детей Божьих, которые лишь по той причине имеют суровую судьбу, что они не понимают говорение Бога, которое должно их привести к сокрушению и покаянию. Они глухие к этому говорению Бога. Они имеют уши, но не слышат. Они имеют суровую судьбу. Почему? Потому что их сердце еще слишком жесткое, чтобы Бог мог к ним говорить. Но если я сокрушен, если я иду путем сокрушения, тогда я имею шанс, имею возможность прийти к сердцу Бога. Заметьте себе, что некоторые суровости жизни или некоторые жесткости последствий греха являются шансом приблизиться к сердцу Бога. Поэтому Слово Божие и говорит в послании Римлянам, глава 8, стих 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Подчеркиваю, все содействует ко благу. К сожалению, я должен отметить, что очень немногие дети Божьи идут путем сокрушения. Но я верю, если кто-то из вас действительно ходит этим путем, то в таком случае существует, конечно, очень много оттенков и много степеней. И кто из вас, детей Божьих, хотел бы я каждого спросить, действительно пережил полное сокрушение? Кто может о себе такое сказать? С уверенностью могу сказать – никто. Но чтобы искать такое сокрушение – хотя бы путем покаяния и смирения является шансом для каждого. Таким путем мы можем кое-что познать из сердца Бога. Еще раз обращаю ваше внимание на мир ангелов, на факт отпадения от Бога 1/3 ангелов. Я думаю, что в этом отпадении для всех вас теперь кое-что прояснилось. Я думаю, что вам стало ясно, что тогда произошло у трона Бога. При этом я задумался о том, почему обо всем, что там происходило, в Библии не написано. Почему Бог сообщает нам об этом особым образом? Тогда меня осенила мысль. Все случившееся с отпадением ангелов причинило Богу неизмеримую боль. А в Библии он сообщил нам самый минимум в том, что он сказал в Экклесиасте 1, стих 9. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Поэтому мы знаем, что во всем том, что произошло на Голгофе, мы видим посягательство людей на Божьего Сына. При этом и демоны, и сам сатана посягали на Иисуса Христа. Все события Голгофы имеют свои параллели в вечности или из вечности. Но это возмущение ангелов в вечности, это попытка возвыситься над Богом, и все последствия, происшедшие тогда в мире ангелов, очень больно отразились в сердце Бога. Но обо всех этих событиях Бог сообщил нам в Библии всего лишь минимум. Точно так сообщает нам Святой Дух минимум о страданиях Иисуса в Евангелиях. Более подробно мы видим страдания Иисуса в Иове, в этом прообразе Иисуса. Поэтому мы видим, насколько от сердца Бога удалены те верующие, которые не желают Ему искренне и бескорыстно от всего сердца, чтобы Он мог поделиться с теми, которые перед Ним за это смиряются и могут Ему сочувствовать в том, что Ему когда-то причинили ангелы и сегодня причиняют люди. А теперь поставим вопрос над заглавием нашей темы. Наш Бог – одинокий Бог? Библия, Слово Божье, говорит у пророка Иеремии в главе 31, стих 22. «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворил на земле нечто новое, жена окружит мужа». Первично это относится к Израилю, а вернее к остатку Израиля в 144 тысячи душ в тысячелетнем царстве, где духовный Иисус будет находиться в окружении своего народа. А в отношении церкви Иисуса то пророчество скоро исполнится, когда наш Господь Иисус явится за своей церковью. В этой жене мы прообразно видим нас, невесту Господа Иисуса, в окружении, в которой Он будет находиться. Тогда Он наверняка не будет больше одиноким. Он не будет также одиноким и по отношению многочисленных световых ангелов. Но в отношении Его желания получить от своего творения добровольную любовь при условии, что мы еще находимся в греховной плоти, в отношении этой тоски наш возлюбленный Господь Иисус остается пока еще одиноким Богом. Аминь.